Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня стало известно о готовности крупнейших торговых сетей заморозить до Нового года цены на основные продукты питания в соответствии с параметрами, предложенными правительством. Соответствующее соглашение, как подчеркивается, абсолютно добровольное, должно быть заключено в течение 2 дней. Ситуацию обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
А внушает ли вам оптимизм вот сегодняшняя новость?
Не очень, потому что вообще это немножко махание кулаками после драки. Вот тот всплеск цен, который у нас произошел в сентябре, начале октября, это результат нескольких просчетов правительства, потому что ситуацию можно было достаточно легко спрогнозировать. Более того, на нее повлияло несколько факторов, напрямую связанных с властью. Прежде всего, заявление министра сельского хозяйства Гордеева о низком урожае и в связи с этим предстоящем повышении цен на зерно. В конце концов, если правительство ожидает повышения цен на зерно, то логично предпринять заблаговременно меры. Не только на зерно, значит, соответственно, на остальные продовольственные товары. Прежде всего, товарная интервенция. У нас они предусмотрены законодательством, зерновые резервы достаточно большие накоплены, и можно было бы заблаговременно в интересах потребителя действительно вбросить некоторое количество зерна на рынок, чтобы не дать расти ценам. Конечно, это вызвало бы неудовольствие производителей и крупных торговых посредников. Вот. Опять-таки известный фактор, значит, рост цен на продовольствие на мировых рынках. Ну, вот сейчас принято принципиальное решение о повышении экспортных цен, чтобы зерно тоже не экспортировали, а выгоднее его было бы продавать на внутреннем рынке. Почему нельзя было ту же меру предпринять заранее, а не тогда, когда уже цены возросли, и назад они не пойдут? Вот тут цен есть такое свойство, что они очень редко падают, раз уже выросли. Опять-таки, те участники такого своеобразного картельного договора по замораживанию цен ведь охватывают где-то порядка 10% розничного продовольственного рынка. Остальные 90% – это весьма мало регулируемые субъекты, которые, ну, конечно, как бы на них это замораживание, наверное, как-то будет влиять. Но, я думаю, достаточно ограничено. Тем более, далеко не по всей территории страны вот эти крупные сети действуют.
Экономист Михаил Бергер, бывший главный редактор журнала «Деловая хроника», не обольщается случившимся.
Коммерсанты играют те же игры, что и политики. Они делают такой популистский шаг. Вот мы идем навстречу желанию власти, мы проявляем социальную ответственность. Я думаю, что экономических последствий это иметь не будет. Да, в некоторых сетях некоторое время цены будут не такими высокими. У этого действия короткий шаг, короткий ход. Цена будет ровно такой, какой диктует рыночная необходимость. Цена – это все-таки продукт объективный, продукт экономический. Коль скоро ФАС не смог обнаружить реальный картельный сговор, значит, цена на продовольствие – это результат того, что больше денег в стране появилось. На самом деле, по данным статистических органов наших, зарплата в сентябре выросла на 13%. Никто что-то не жалуется, что растет зарплата. А цена продукта, да, растет. Это процессы связанные. Кроме того, потребление продовольствия в мире существенно растет. Причем здесь спекулянты, перекупщики, сетевики и так далее. Причины глубже и существеннее. И таким образом, с помощью 2-3-4 компаний, производителей и продавцов, эту проблему не решить.
Похоже, что правительство только загоняет проблему вглубь, раз вот оно не пошло на те шаги, которые перечислили.
Видимо, да. Исходя просто из простого соображения, что накануне выборов рост цен просто опасен, подрывая популярность власти, вот решили как-то повлиять на, как бы, чтобы хотя бы изобразить видимость действий. Кстати говоря, цены могут и не послушаться. В свое время Помните, когда «Коммерсант» только начал издаваться в 90-х годах, как еженедельник, там всегда на переднюю полосу выносили смешное заглавие и картинку. Вот после того, как Моссовет тогдашний принял решение об ограничении цен на мясо на московских рынках, был там заголовок: «Попов велел мясу дешеветь, мясо не хочет». И картинка была: мясник за прилавком, а за его спиной такая схема разделки туши с лицом Гавриила Харитоновича Попова. Вот тут тоже велят ценам не расти, а цены могут и не захотеть.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Оппонент радио «Свобода». Напомню, что у нас в студии Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований, бывший замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Обсуждаем сегодняшнее известие о готовности крупнейших торговых сетей заморозить до конца Нового года цены на основные продукты питания. Экономист Сергей Глазев, депутат Государственной Думы, сожалеет о монополизированности рынка.
Сам факт того, что данное соглашение состоялось, доказывает, что рынок монополизирован. Возникли крупные торговые сети, которые стали тоже таким очень серьезным монополизированным сегментом этого рынка. Практически нет доступа к овощным базам и складским хозяйствам. То есть фактически мы на этом рынке имеем длительное уже время господство монополий, которые связаны и с бюрократическим аппаратом, с одной стороны, и с организованной преступностью, с другой стороны. Вследствие этого горожане переплачивают сегодня за продукты питания примерно втрое в среднем к их себестоимости. Причем, если говорить о плодово-овощной продукции, то различия в ценах продажи на рынках Москвы и в ценах приобретения сельхозтоваров у производителей сельскохозяйственных регионов достигает десятикратных величин. Львиную долю завышения цен составляет злоупотребление монопольных структур, которые выросли на почве коррупции и бездействия государственных органов. Поэтому хоть какое-то ужесточение дисциплины цен в высшей степени полезно, оздоравливающе влияет на этот рынок.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее известие о готовности крупнейших торговых сетей заморозить до Нового года цены на основные продукты питания обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Господин Кудюкин, сначала один небольшой фактик. Месяца 2-2,5 тому назад доллар вдруг попер кверху, и тут же Центробанк выбросил на рынок 3 миллиарда долларов и, как говорится, этот процесс остановил. А теперь вопрос. Вы не думаете, что, так сказать, государство у нас также играет на понижение доллара относительно к рублю, учитывая, так сказать, его понижение относительно к евро, и ведя довольно массированную атаку на держателей доллара? Люди сдают доллары, получают рубли, они все идут на рынок. И в результате также инфляция. Как вам такая мысль? Благодарю вас.
Ну, я думаю, что падение доллара – это вообще общемировая тенденция. И здесь просто российский Центробанк следует, так сказать, тенденциям на мировых рынках. Вот. Хотя, конечно, сам этот факт, то, что люди сейчас стремятся освободиться от долларовых накоплений, которые становятся не накоплениями, а вообще непонятно чем, потому что они тают просто на глазах, как вот снег в конце апреля, тоже, конечно, выступает инфляционным фактором. Ну вот господин Бергер упоминал еще и о достаточно быстром росте зарплат, хотя у нас еще тут будет подхлестнуто и... Конечно, 300 рублей повышение пенсии не бог весть, какое давление на рынок, но, тем не менее, все равно деньги так оказываются прежде всего на продовольственном рынке, потому что, кроме как на продовольствие и на лекарства, пенсионеры мало на что тратят, на большее не хватает. Вот, и повышение, скажем, минимального уровня оплаты труда, которым так гордится нынешний состав Думы, тоже сюда вклад вносит. Вот, но... Здесь много факторов. Я еще раз говорю, что главное, с моей точки зрения, это серьезные просчеты государства, которое не приняло заблаговременных мер. Хотя вообще предсказать как бы, то, что цены на продовольствие будут иметь тенденцию к росту, в общем, было достаточно легко, и многие предсказывали. Вот. А меры начали принимать только задним числом и в таком, скорее, популистском плане.
Слушаю вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. В первую очередь хочу сказать, во-первых, и об этом думать, о остановке роста цен было еще 8 лет назад, когда наш президент пришел и занял пост свой, стал главой государства, это первое. Второе, здесь четко всегда прослеживается, кому это выгодно. И здесь сложный клубок, который так запутан. А сложный клубок распутаться очень легко. Почему только надо за одну ниточку, и все встанет на свои места. У нас на это не обращают внимания. А просто сейчас остановили рост цен не преждевременно, а перед выборами. А теперь после этого будет еще скачок еще намного выше, о чем многие говорят.
Да, это очень вероятно, что когда цены пытаются административным путем придавить, они после того, как административное давление прекращается, имеют свойство скакнуть, восполнив вот весь период, пока они не росли. Либо как бы другой путь возникновения дефицита, черного рынка и так далее, опять-таки то, что многие страны проходили, и наша страна в том числе. Другой вопрос, что, к сожалению, вот одной ниточки, за которую можно потянуть, нет, это слишком сложный процесс. Ведь не случайно, обратите внимание, у нас правительство каждый год заявляет о борьбе с инфляцией как одном из основных приоритетов политики, и правительство, и Центробанк. И не один год планы по инфляции, по ее сокращению, не выполнялись. Всегда она оказывалась выше, чем планировалось.
А научил ли, по-вашему, чему-либо правительство вот этот опыт остановки цен на бензин, когда собрали всех руководителей крупнейших нефтяных компаний и в приказном порядке сказали вот до какого-то определенного срока
сдерживать? Похоже, что нет. Тем более, что даже тогда, когда были как бы приторможены оптовые цены, розничные цены очень слабо послушались, потому что, да, оптовики вроде продают по некой относительно стабильной цене, а в розницу покупают за ту цену, за какую потребитель готов платить. Тут рынок, к сожалению, довольно жесткая в этом плане система, которая не очень любит внешние, особенно не очень квалифицированные вмешательства в его деятельность.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов подозревает предвыборный сговор.
Вот на все цены взлетели, а на водку Путинка вдруг снизились на 40%. Она стоила 105 рублей, сейчас продается по 65. С подзаголовком «Все на выборы». Понимаете, что-то здесь происходит. Я думаю, что это все по договоренности правящая элита, Единая Россия, вот эта свистопляска цен, дает возможность просто пиариться тем, кто у власти. Больше ничего я не вижу. Если мы живем в обществе свободного рынка, то цену диктует спрос и предложение. Все остальное от лукавого. Другое – это плановая экономика, это сталинская политика снижения цен. Если Сталин вернулся, тогда я в это поверю. Если Сталина нет, то извините, пожалуйста.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Теперь я, в общем-то, понял. Путинка весной где-то к выборам будет, очевидно, просто так раздаваться за даром. Вообще-то, знаете, это мы все ведь проходили, когда командовали ценами. Ну, тогда цены были послушными, правда, нечего было купить. Теперь, значит, по-моему, вот что. Вместо того, чтобы командовать ценами, умное руководство, оно должно было бы, наверное, благоприятную атмосферу создать в стране для малого предприятия, для среднего, а не сажать их по тюрьмам и по разным другим местам. Спасибо.
Ну, вот тут очень важный аспект. Действительно, один из способов борьбы с ростом цен – это борьба с монополизмом. Кстати, Сергей Глазев об этом тоже говорил. Он, правда, преувеличил степень монополизации продовольственного рынка. Скорее, это система так называемых локальных монополий, то есть монополий, действующих в пределах там, региона либо группы населенных пунктов, но, тем не менее, монополия. Вот. И действительно, чем свободнее производитель и торговец, тем как бы сильнее они конкурируют друг с другом, соревнуются за потребителя, в том числе путем как бы относительного либо, либо снижения, либо не повышения цен. Как бы ценовая конкуренция. Не единственный способ конкуренции, конечно, но достаточно важный. Вот. Поскольку у нас продовольственные рынки довольно сильно монополизированы, хотя, еще раз повторяю, не в масштабах страны, а в масштабах локальных, естественно, этот фактор не очень работает. Это относится не только к продовольственным рынкам, это вообще проблема российского рынка в современном виде, то, что там действуют вот такие вот и общефедерального уровня, и локальные монополии, подкрепленные в значительной мере административным ресурсом, то есть сговором и коррупционными связями с властью разных уровней.
Слушаем Антона, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Алло, God bless America. Надоело слушать вранье, болтовню всяких там теоретиков капитализма из журнала «Коммунист». Скажите, насколько в Америке подорожало продовольствие за последние дни?
Ну, как-то не отслеживал статистику по Америке, но, по-моему, скачка не было, насколько я так смотрел.
Просто намекает радиослушатель на то, что руководители экономического блока правительства ссылаются на всеобщее подорожание цен, и что Россия уже часть общего единого мирового рынка.
Ну, опять-таки, существуют широко известные и в мировой практике опробованные механизмы рыночного государственного вмешательства в экономику, в том числе и для того, чтобы противодействовать нежелательному росту цен. Я уже называл товарные интервенции, таможенная политика, более высокие экспортные цены, чтобы сохранять товары на внутреннем рынке, более низкие ввозные цены, чтобы привлекать товары с внешнего рынка. Вот. Ну, к сожалению, мы очень запоздали. Наше правительство очень запоздало с этими мерами.
Слушаем вопрос москвича Игоря.
Да, здравствуйте. Вот когда был рост в начале 90-х, и после августовского кризиса 98-го года, скачки цен, все ругают за это конкретных людей. Тогда Гайдара, потом Кириенко, Ельцин, ну, либералов. А сейчас почему-то как-то персонально Путина никто не ругает за рост цен. И премьера не ругают. Почему так изменилось восприятие людей? Что за монополизм, который сейчас, лично ответственность никто не несет?
Ну, вообще массовое настроение – это довольно загадочная вещь. И действительно, почему одни, скажем так, похожие явления, скажем, в 90-х годах вменялись в вину власти, конкретным ее носителям, а в ситуации 2000-х годов, как бы, ну, в лучшем случае говорят, да, вот хороший президент, ну, правительство неважное, особенно вот отдельные министры, особо любимые народом, это действительно некоторая психологическая загадка массовой психологии, мне не во всем понятная.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Показывали Францию, Европу, и была передача у Рыковцевой по голосу. Значит, она говорит, что проехалась по Европе тогда, и цены, в общем-то, дешевле на молочные продукты, на все дешевле и в Польше, и во Франции, чем в России. И, в общем, там, возможно, вот на такие дни, там, с пятницы по субботу, когда фермеры свободно сами от себя продают по минимальным ценам. Я хочу сказать, в Украине подняли цены там в два раза Янукович, потом пособие вкратно подняла Юлия, и особой такой сильной инфляции не было. Но я хочу задать такой вопрос, может, немножко чуть-чуть не по теме. Значит, когда произошла авария сильная с газом, Виксельберг сейчас, не дожидаясь никаких судов, ничего, пообещал каждому пострадавшему по 100 тысяч долларов выплатить, как только Тимошенко на него цикнула. Скажите, почему у нас в связи с инфляцией ни разу не пересматривались вот эти 100-тысячные на погребение?
Ну, это как бы не единственный вопрос, который можно задавать властям, почему система социальных пособий, вообще социальных выплат различных, не поспевает за инфляцией. Ведь на самом деле даже обещанное повышение пенсий с 1 декабря на 300 рублей, ну, очевидно, что как бы уже заранее инфляция съедена. Так что так сказать, пособие на погребение здесь не единственная выплата, по поводу которой может возникнуть вопрос. Целый ряд других социальных пособий, так сказать, за инфляцией явно не поспевают.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне думается, что произошедшее повышение цен вследствие законов сообщающихся сосудов. Человеку жизненно необходимы жилище, пища, еда и так дальше, духовные и так дальше. Жилище подорожало за последнее время 8 раз. Это по существу локомотив, который тянет инфляцию по всей стране. Чтобы купить дорогое жилище, люди должны набирать эти деньги. Откуда? Значит, продовольствие, одежда, услуги, образование. То есть, по существу, локомотив инфляции – это Лужков.
Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, жилье покупает в России очень небольшая часть населения. Как бы при нынешних ценах, как бы и на первичном, и на вторичном рынке, ну, дай бог, если где-то 10% россиян вообще имеют возможность что-то покупать на рынке жилья, даже как бы продав прежнее, купив что-то иное взамен. Так что здесь я бы обратил внимание на другую вещь, на рост тарифов на жилье и жилищно-коммунальные услуги. Да, но это как раз, несомненно, очень болезненно бьет по карману населения, но как бы оттягивает деньги с других сегментов рынка. Потому что вот есть в экономике такое понятие – эластичность спроса. То есть вот можем мы менять спрос на какой-то товар в зависимости, скажем, от цены на него или нет. Понимаете, если вот мы живем в квартире, вот жилищно-коммунальные платежи, как бы их ни поднимали, мы вынуждены платить, если не хотим, чтобы нас выселили, а по нынешнему законодательству с нами это именно и сделают, если мы платить не будем. Значит, у нас остается меньше денег на другие нужды. Но очень интересно, что в таких ситуациях как раз начинает смещаться спрос на более элементарные товары. Вот как раз те, на которые особенно сильный рост. Ну, мы вообще, как страна с такой посткрестьянской культурой, до сих пор у нас основа питания у большинства населения – это хлеб и картошка все-таки. Все остальное – как некая приправа. Значит, больше хлеба, больше картошки, больше постного масла, больше молочных продуктов. Молочные продукты в советские годы были основным источником белка для бедных слоев населения, и тем более как бы в нынешней ситуации. Вот. Значит, как ни странно, вот как бы повышение затрат на вот базовые, именно на базовые группы потребностей вот, приводит к росту цен.
Напомню, что грядущее подешевление продуктов обсуждаем с Павлом Кудюкиным. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала власти России принять меры к большей независимости судов, прессы и парламента. По ее словам, демократические реформы укрепят и саму Россию, и ее отношения с Соединенными Штатами. ОБСЕ до сих пор не получила официального приглашения прислать своих наблюдателей в Россию на выборы в Госдуму 2 декабря. В Багдаде пропала корреспондент радио «Свободная Европа», радио «Свобода», сотрудница иракской службы нашей радиостанции. Бесследно исчезла ее машина. Тело застреленного водителя нашли на улице. Соединенные Штаты требуют от властей Ирака и лидеров местных курдов принять решительные меры к прекращению нападений боевиков на территорию Турции. Турция заявляет, что испробует все дипломатические возможности, прежде чем прибегнет к силе против курдских боевиков на севере Ирака. Очередной раунд переговоров по статусу Косово между делегациями Сербии и косовских албанцев завершился безрезультатно. Следующая встреча в Вене назначена на 5 ноября. Все 7 заложников, похищенных на днях в Нигерии, освобождены. Сотрудники нефтяной компании Royal Dutch Shell были похищены вооруженными людьми 2 дня назад. В Багдаде жертвами терактов стали по меньшей мере 6 человек, более 10 ранены. Взрывы произошли в пассажирском автобусе и в одном из районов иракской столицы. Украина присоединилась к международным миротворческим силам стран Юго-Восточной Европы. Заседание Совета министров обороны организации прошло в Киеве. В Госдуму России внесен закон о наказании врачей за прерывание беременности без медицинских на то показаний. В секторе Газа взорвался автомобиль с боевиками группировки «Хамас», трое ранены. Судя по всему, машина подорвалась на заложенной у дороги мине. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что известие о готовности крупнейших торговых сетей заморозить до Нового года цены на основные продукты питания обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, доктор экономических наук, приводит нелестные для авторов этой идеи аналогии.
Думаю, что, конечно, это не метод для управления экономикой. Такие методы применялись в Великую Французскую революцию. После того, как революционеры напечатали слишком много денег, они еще не знали толком, что такое инфляция. Кончилось это все гильотиной. Потом были продразверстки, продотряды. Сейчас это применяется в Зимбабве, частично в Венесуэле. Думаю, что на разгоне месяц-полутора, если сильно напугать и производителей, и систему торговли, то рост цен может несколько замедлиться, но потом это все даст спираль гораздо более серьезную. Это, конечно, не методика. Есть масса экономических, настоящих рыночных способов управления экономикой. Просто если ничего не делать и самих себя обмануть относительно инфляции, приходится потом вот в ходе выборов популистски дело тушить разными такими революционно-большевистско-командными методами.
Ну, наверное, некоторые преувеличения по поводу большевистско-революционных, но по сути правильно. Действительно, это не рыночный метод регулирования цен. Хотя известный, я уже говорил, целый набор вполне рыночных методов государственного вмешательства с целью поддержания некого приемлемого для населения уровня цен. К сожалению, наше правительство сильно запоздало с такими мерами, вот теперь вынуждено действительно в пожарном порядке принимать меры популистского характера.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, вот я хочу задать вопрос, но мне его надо предварить, можно?
Да, ради бога.
Вот смотрите, недавно я прочитал в газете, что у нас бензин дороже, чем в Америке, так? Хотя Америка является одним из основных, кто покупает нефть. Вот. И вот наши животноводы, кто работает в сельском хозяйстве, брали кредиты под то, чтобы продукцию реализовывать и прочее. Сейчас замораживаются цены. Да? То есть первый вопрос это то, что будет с этими людьми, которые, взяв кредиты, не смогут их отдать, потому что у них нет прибыли. И второй вопрос. Вот после того, как заморозят эти цены, да, не произойдет ли развал нашего вообще сельского хозяйства и людей, которые занимаются им, они полностью разочаруются? Потому что через 3-4 месяца, когда вся эта компания пройдет, они останутся у разбитого корыта.
Ну, я бы обратил внимание, что все-таки замораживаются-то не оптовые цены, не те цены, по которым закупают у производителей продовольствия, а розничные, за счет, прежде всего, ограничения торговой наценки. Кстати говоря, из всех методов контроля за ценами, ограничение торговой наценки самый неэффективный, хуже даже, чем введение просто потолка цен. Потому что и проконтролировать это гораздо сложнее, практически невозможно. Пока что на цены закупочные у производителей эти меры не распространяются, слава богу. Хотя могут возникнуть в конце концов ножницы. Действительно, если оптовые цены будут расти, наверное, наши посредники не очень захотят терять свои прибыли. И при ограничении розничных цен может оказаться, что розничные где-то начнут быть ниже, чем оптовые цены с теми накрутками, которые добавляют посредники.
Депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, считает, что устои рынка посрамлены.
Ну, я думаю, что, во-первых, это лучше, чем ничего. А во-вторых, это лишний раз показывает, что ценообразование в сегодняшней системе российского капитализма – это совсем не производное от себестоимости продукции, от затрат на ее производство и даже не производное от конъюнктуры рынка. Все это желание тех самых паразитических и хищных элементов, которые заняли в сегодняшней системе наиболее выгодные места. Значит, позволит это сдержать или не позволит. Дефицит продуктов судить довольно трудно. Я думаю, что до выборов будут делать видимость, что кто-то чего-то сдерживает. А дальше процесс будет продолжаться по восходящей. Точно так же, как он развивается последние там 15 лет. Ну, я думаю, что дефицит продуктов и сегодня уже есть. Потому что что такое дефицит продуктов? Это прежде всего, когда дефицит у тебя в холодильнике. А для тех, у кого гроши в кармане, а лучше доллар, они в любые времена приобретали и покупали.
Господин Тюлькин продемонстрировал широко распространенное, кстати, представление о формировании цены. Вот как учили в советских учебниках политэкономии и социализма, то цена – это себестоимость плюс торговая наценка плюс нормативная прибыль. Там. То есть на самом-то деле, конечно, цена не формируется путем составления из некоторых частей, а она просто сугубо аналитически разлагается на эти части. Вот. А в конечном счете формируется действительно тем, сколько потребитель готов платить, возможно, отказывая в чем-то менее существенном в данных условиях, чтобы удовлетворить первичные потребности. Вот. Опять-таки, в современном мире нет нигде абсолютно свободного рынка, который регулировался бы исключительно спросом и предложением. У государств выработаны гораздо более умные и тонкие методы настройки, нежели те, что вот сейчас пытаются применить у нас.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот когда ассоциация вот слова «перекупщик», наверное, все уже воспринимают, кто этот перекупщик. А я вот, например, я вам конкретно говорю, что львиная доля московских рынков – это владельцы не азербайджанцы. А когда они становятся туда на точку, эта администрация показывает 500 рублей образно кассовый сбор, а попробует 30 тысяч рублей за место, сзади эти деньги не отдавай, администрация рынка тебе не даст там работать.
Уважаемый Магомед, действительно, у многих, к сожалению, наших соотечественников вот эти вот все недовольства экономической ситуации принимают такую форму нелюбви к представителям тех или иных народов. Ну, как в свое время, знаете, Фридрих Энгельс говорил про антисемитизм, что это социализм дураков. Ну, вот сейчас вот там антикавказские настроения – это тоже некоторый социализм дураков. Вот. Естественно, посредничество, как бы, оно экономическое понятие, а не этническое. Неважно, как бы, представителями каких народов являются вот представители посреднического бизнеса. Более того, вообще-то в рынке посредники необходимы. Вот, знаете, это очень идеалистическое представление, что вот напрямую там фермер, крестьянин, сельскохозяйственное предприятие любой организационно-правовой формы вот само вывозит на рынок. Это неэффективно. Здесь просто вопрос, опять-таки, в регулировании. Кстати говоря, в самоорганизации сельских производителей. Вот в той же Европе значительная часть сбыта сельскохозяйственной продукции обеспечивают кооперативные объединения сельскохозяйственных производителей. И они позволяют, как бы, удовлетворять и интересы производителя, и не допускать чрезмерно высоких цен для потребителя. Как бы такая хорошая форма экономической самоорганизации и социальной самоорганизации.
Слушаю москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вот тут один товарищ говорит, что вот никто Путина не критикует, а вот я его критикую. Вот все халуйствующие журналисты и политики представляют нашего президента как спасителя России и вдохновителя всех ее побед. Вот его победа сейчас в виде повышения цен, вот налицо. Вот. А вот в Белоруссии цены... Если растут, то очень медленно. Это потому, что, вот, мне кажется, Лукашенко проводит независимую продовольственную политику, а не так, как Путин зависит от дотаций на сельхозпродукцию там, Евросоюза.
Ну, знаете, я бы не стал идеализировать ситуацию в Беларуси. Я, в общем, неплохо с ней знаком, просто тесно сотрудничаю с рядом белорусских организаций. Вот. Там просто инфляция носит так называемый подавленный характер, который скорее выливается вот в форму, как бы, дефицитности ряда товаров. И самостоятельность тоже не надо преувеличивать. Белорусский рынок тоже очень зависим от импорта. Вот. Но что касается действительно воспевания Путина, ну, перефразируя старый стишок советских времен, прошла зима, настало лето, спасибо Путину за это. Вот, к сожалению, действительно, у нас такие настроения очень распространены.
А насколько убедительно прозвучали ответы президента на вопрос о подорожании в ходе телемоста, что сейчас все зерно используется на горючие смеси для бензина?
Ну, не все, а значительная часть, что вот это тоже фактор давления на рынок. Ну, президент, собственно, повторил то, что как бы сказали ему члены правительства, объясняя свои просчеты. Да. Рост цен на продовольствие в результате выхода на мировые рынки таких многочисленных потребителей, как Китай, Индия. Вот, действительно, вот этот вот фактор с биотопливом. Но еще раз говорю, ведь это все были легко предсказуемые факторы. И им можно было противостоять, я говорю, теми же зерновыми интервенциями, той же тарифной политикой и регулирования внешней торговли.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Мой вопрос уже задали. Я хочу все-таки сказать пару слов об авторитете Путина. Я живу в деревне. И поверьте, в окружающих деревнях, и в нашей, я не слышала возвышающих его или благодарных ему слов. Вот. И я, конечно, не благодарю его за ту жизнь, которую он создал. А теперь вот по поводу рынка. Ой, уважаемого товарища, слушать трудно, не будучи знакомым с экономическими, не имея экономического образования, понять трудно. Монополисты, значит, сговор, преступление, это все тесный клубок. И неужели же власть должна оставаться в стороне от регулирования своими законными методами, не нарочными, а законными, чтобы я могла у бабушки купить кусочек сала домашнего в льняной тряпочке, чтобы эту бабушку даже милиционер не выгонял с рынка?
Вот замечательный вопрос, вот, в том числе принимая упрек, как бы что приходится вот таким немножко птичьим языком говорить про экономические темы. Вот, конечно, вот, собственно, то, что я пытаюсь сказать, то, что, наверное, вот вы сказали много проще, действительно, государство должно нормальными, цивилизованными, законными мерами влиять на рынок, чтобы действительно производители и потребители легко встретились к взаимному удовольствию, к взаимной выгоде.
Да, но бабушку с салом все равно без кассового аппарата сейчас на рынок не впустят.
Да, да, а когда она стоит где-то в стороне от рынка, ее начинает гонять милиционер. Либо требовать мзду, что не гоняет.
Бывший член Совета директоров концерна ЮКОС Евгений Сабуров, бывший вице-премьер в правительстве Ивана Силаева, предвидит скорый скачок цен.
Отношение экономистов к картельным соглашениям всегда отрицательное. Сговор ли это с целью повышения цен, что, конечно, недопустимо, или же это, так сказать, вообще принятие решения о замораживании цен. Все это может иметь какой-то краткосрочный эффект, но в долгосрочном плане все это чревато, так сказать, достаточно неприятными последствиями. Не думаю, что возникнет тотальный дефицит, как в советское время, до этого далеко. Но то, что через некоторое время понадобится скачок цен, это, по-моему, очевидно. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса – сельское хозяйство лишается возможности заработать какие-то средства, а ведь оно нуждается в очень серьезных обновлениях, в очень серьезной модернизации.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я бы только одно уточнение к тому, что сказал коллега Сабуров, сделал. Ведь от того роста цен, который произошел на нашем потребительском рынке, как раз сельхозпроизводитель-то получил очень немного. И более того, чем как бы меньше по объему от сельхозпроизводителя, тем меньше он получил. Потому что здесь скорее наживались опять-таки все-таки посреднические структуры. Вот, и вот этот картельный сговор для замораживания цен, он, к счастью, на цены, по которым приобретаются товары у производителя, пока не повлияет. Что будет в будущем, тут может быть такая опасность, но, вероятнее всего, действительно, цены просто, когда снимется вот это вот административное давление, скакнут восстановят, как бы придут к вот этому равновесному рыночному уровню, опять птичьим языком экономическим выражаясь.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича из подмосковного Королёва.
Добрый вечер, спасибо.
Здравствуйте.
Я думаю, надо честно сказать, что мы живем на вулкане. И стрессовая ситуация такова, что политические всякие подвижки и пиары, они как раз к этому это и объясняют. Но я бы хотел вашему гостю сказать, вот вы как бы пытаетесь птичьим языком говорить. Давайте мы так скажем, что они опаздывают, вы неоднократно говорили, что опаздывают. Да надо заменить этот термин. Просто они некомпетентны в управлении. То есть менеджерская часть, включая главного менеджера, так сказать, они просто некомпетентны. Это не опоздание. Опоздать может кто-то на свидании, и то это разгильдяйство, понимаете, мягко сказано. Вот. А что касается посредников, то это просто паразитические структуры, которых не нормированы, так сказать, затратные, так сказать, физические, физиологические усилия, которые стоят конкретных денег. И разделение, так сказать, структуры цены, которая была при социализме, она более правомочна, чем глупый совершенно и вредный тезис, что надо продавать по той цене, по которой покупатель готов покупать.
Ну, это не вредный тезис. Это, извините, тезис экономической теории, начиная с Адама Смита и всех последующих, включая, кстати, Карла Маркса. Что касается опоздание либо некомпетентности. Видите, я худшего мнения о наших властях. Они достаточно компетентны. Просто они связаны с совсем другими интересами, чем забота о населении. То есть они прекрасно знают, что делают. Вот. Не потому, что не знают как, а просто потому, что эта политика выгодна, видимо, тем, с кем они связаны.
Слушаю москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, а можно я сейчас, в общем, по поводу, вот, очень прискорбно, тут вот, в общем-то, я слушателей слышу, свободы, правильных слушателей, и, в общем-то, заморочили их настолько, что, ну, просто диву даешься, это же прогрессивные люди. Вот смотрите, 20 центов при социализме стоило молоко. А, значит, вот когда Гайдар, значит, и то он не обнаглел до такой степени, чтобы так поднять цены. Сейчас молоко стоит $1.50. Потом, относительно рынка. Не может быть рынка в феодальном режиме. Нету, не может быть рынка. Теперь, что касается, вот к эксперту вопрос. Интервенцию, почему «Единая Россия» и Путин не провели продуктовую и продовольственную интервенцию?
Ну, я еще раз говорю. Наверное, потому, что для них... А Гордеев, кстати, один из тех министров, которые члены «Единой России», что их интересы в большей мере связаны вот с этими оптовыми торговцами, нежели с потребителями.
А насчет того, что при социализме 20 центов было
молоко? Ну, понимаете, вот социалистические цены вообще трудно считать. Ведь вот это известное там доллар 60 копеек, это же не имелось в виду не тот рубль, который мы получали в зарплату, это имелось в виду инвалютный рубль, который был примерно в 6 раз дороже обычного вот этого бумажного рубля. Так что вот это тоже надо иметь в виду.
Слушаем вопрос москвички Раисы Васильевны.
Ой, скажите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, года 2-3 назад были очень сильно повысили цены на соль. Помните, вот было такое, да?
Была такая история.
Да, многократно они, то, что, например, многократно они, в 2-3, даже в 5 раз некоторые эти. А потом эта цена упали, и пришли к, ну, в общем, прежним ценам. Почему это произошло?
Ну, понимаете, вот там до сих пор не все ясно с этой историей. Действительно, там был ажиотажный спрос. Но соль ведь очень специфический товар. Вот в отличие от хлеба. Хлеб, в общем, в запас не купишь. Соль, ну, скупили на ажиотажных условиях, значит, потом несколько месяцев могли обходиться вот этим запасом. Соль лежит, и если, так сказать, в сухом месте, не портится. Вот. А там молоко вы на несколько месяцев не закупите, и хлеб на несколько месяцев не закупите. Вот. Поэтому тут немножко другие механизмы. Тут их каждый день приходится покупать.
Да, но с солью сейчас уже, ну, она попала в число в некоторых регионах ажиотажных продуктов.
Ну, это, извините, традиции еще. Как бы вот страны, один немецкий знакомый тоже говорил, у меня, говорит, тоже вот как бы бабушка, как чуть что, сразу говорит, ой, соль надо покупать, и мыло, и спички. То есть вот страны, пережившие войну, до сих пор в генетической памяти помнят, что покупать надо.
Генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников-предпринимателей Олег Кузнецов объясняет происходящее политической целесообразностью.
Понятно, чем вызвано это соглашение. Все мы помним, что наши государственные лидеры высказали свое мнение вполне определенное относительно повышения цен, как было сказано, такого одновременного и, в общем-то, неожиданного. Я думаю, не без определенного давления, но не силового, естественно, а психологического соглашения было принято. Как надолго? Ну, думаю, что на период предвыборной кампании. В принципе, есть определенные основания для плавного, правда, роста цен. Ну, мы знаем, цены на энергоносители растут. В общем-то, у нас повышается оплата труда, издержки предпринимателей растут. Кстати говоря, все-таки это не исключает каких-то отрицательных моментов, когда возможна договоренность самих производителей. Но за этим, конечно, государство должно следить.
Вот, ну, опять-таки, действительно, у государства есть некоторые возможности, не абсолютные. Государство, даже наше, далеко не все может. Но какие-то вещи оно делать должно. Тут еще один аспект. Вот у нас как вводятся какие-нибудь меры прямого государственного регулирования, тут нужно всегда помнить, что государство у нас насквозь коррумпированное. То у нас как бы заинтересованные бизнес-структуры всегда постараются чиновника купить, чтобы он закрывал глаза на нечто, что не соответствует установкам государства, и будут закрывать.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Спасибо.
Добрый вечер.
Цены заморозили, я считаю, это пыль в глаза. После выборов цены взлетят, и все мы взвоем. А вопрос у меня к товарищу министру. Сколько килограмм приходит зерна за рубежом в развитых странах? Раньше я читал там 1,5 тонны, 1200. А у нас вот кто знает, сколько собрали урожай-то, какой? Спасибо, скажите вот мне.
Ну, действительно считается, что для как бы вот полного удовлетворения так называемых биологических норм потребления по всем видам продовольствия должно на человека приходиться где-то действительно там 1,2-1,3 тонны зерновых, ну, все, включая бобовые, там, на человека, с учетом того, что большая часть их идет на скармливание скоту. Значит, у нас в этом году сейчас урожай порядка 80 миллионов тонн зерна. То есть при 140 примерно миллионах населения несколько ниже. Вот. Но у нас немного другая структура вообще продовольственного рынка, и как бы считается, что это, в общем, потребности страны удовлетворяет, и даже там что-то мы импортируем, что-то экспортируем, но, в общем, это уровень близкий к среднему за целый ряд лет. Вот. Но, я говорю, для более развитых стран действительно где-то вот больше тонны зерна на душу населения, как бы считается нормой.
Слушай, москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, что у нас такая экономика, одним выгодно нефть разрабатывать, новые месторождения, цены растут, вот кто-то для этого старается, и потом эти деньги вкладывают в недвижимость, лучше всего в Москве. Так а где на этом промежутке, где вы видите заинтересованность в сельском хозяйстве?
Заинтересованность у кого? Вот ведь тут интересный вопрос. В конце концов, то, что там люди добывают нефть, действительно, это, может быть, одна из наиболее высокодоходных отраслей российской экономики. Но, кстати, должен сказать, что многие нефтяные компании имеют свои сельхозпредприятия. И металлургические компании, тоже вот высокоприбыльная отрасль экономики, тоже имеют свое сельхозпредприятие. Какая форма диверсификации рисков на самом деле. И действительно, значительная часть сельскохозяйственного производства, зернового, например, вот на юге страны, как в Ростовской области, в Ставропольском крае, в Кубанском крае, это бывшие колхозы и совхозы, купленные крупными сырьевыми компаниями. Вот. Они, как понимаете, тоже, на самом деле, вот, озабочены сельским хозяйством. Для них это тоже интересная отрасль экономики. Они этим занимаются. А вот и государство, ну, по крайней мере, заявляет последние годы, что, да, очень забочен. Как, я напоминаю, что один из приоритетных национальных проектов как раз посвящен агропромышленному комплексу. Вот. Тем не менее, конечно, есть определенная инерция экономическая. Сельское хозяйство, к сожалению, у нас все советские годы было в загоне. И это преодолеть очень непросто. И рыночные механизмы в сельском хозяйстве действуют очень специфично. Не так, как, скажем, в промышленности. Ну, земля очень особый объект хозяйствования. Это вообще во всем мире одна из самых сложных отраслей экономики. И не случайно везде государство, в общем-то, ему... сельскому хозяйству уделяют большее внимание, чем другим отраслям. Наверное, вот у нас все-таки недостаточное. Вот. Там, в какой мере? Действительно, потому что отвлекаются интересы на другие сферы, а в какой? Потому что квалификации в чем-то не хватает. А Минсельхоз у нас, увы, не самый квалифицированный из федеральных органов власти. Но это другой вопрос.
Итак, как вы считаете, вот если в течение двух дней будет подписано это, как говорится, добровольное соглашение, собьет ли оно ажиотаж на продукты питания?
Не уверен, повторяю. Действительно, во-первых, это всего где-то около 10% розничного рынка. Вот. Ожидания инфляционные, несомненно, остаются, а инфляционные ожидания, как правило, выливаются в реальную инфляцию. Вот. Так что здесь ситуация будет достаточно сложной оставаться.
Напомню, что сегодня стало известно о готовности крупнейших торговых сетей заморозить до Нового года цены на основные продукты питания в соответствии с параметрами, предложенными правительством. И в соответствии с соглашением, как подчеркивается, абсолютно добровольное, должно быть заключено в течение двух дней. Эту ситуацию мы обсуждали с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.